Толкование суры «Пророки», 51 аят. «Еще раньше мы даровали Ибрагиму верное руководство, и мы были осведомлены о нем». После упоминания о пророках, а также ниспосланных им писаниях, Всевышний Аллах поведал о том, как Он наставил на прямой путь пророка Ибрагима, а произошло это задолго до начала пророческих миссий Мусы и Мухаммада, мир им обоим, и задолго до ниспослания Торы и Корана. Аллах показал Ибрагиму свою власть над небесами и землей и дал ему верные наставления, благодаря которым он стал облагораживать свою душу и проповедовать истину среди людей. Своей приверженностью к прямому пути Ибрагим превзошел все творения, кроме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И всякий раз, когда он восходил на еще более высокую степень, Аллах приумножал его стремление идти прямым путем, потому что каждый правоверный стремится следовать прямым путем настолько, насколько ему позволяет его вера. Аллах наставил Ибрагима на прямой путь, почтил его пророческим посланием, сделал его своим возлюбленным и возвысил его над другими творениями при жизни на земле и после смерти. Потому что ему было прекрасно известно о том, что Ибрагим заслуживал этой великой чести. Это было вознаграждением за его чистоту и благоразумие. И поэтому далее Аллах поведал о том, как Ибрагим припирался со своими соплеменниками и призывал их отречься от язычества. Аллах также рассказал о том, как он разрушил языческие идолы и убедил многобожников в своей правоте. 52 аят. «Вот он сказал своему отцу и народу, что это за изваяние, которым вы предаетесь». Что представляют собой изваяния, которые вы изготовили собственными руками, по образу некоторых творений? Почему вы поклоняетесь им и считаете это правильным? Какими преимуществами обладают эти идолы? Где ваш разум, если вы теряете свое время на поклонение этим истуканам? Вы высекли и изготовили этих идолов собственными руками, а теперь поклоняетесь им. Воистину, это нечто удивительное. 53 аят. Они сказали, «Мы видели, что наши отцы поклонялись им». Многобожники видели, как их предки поклонялись идолам и истуканам и решили следовать их путем и поклоняться им. Этот ответ не содержит никакого доказательства правоты многобожников и свидетельствует об их бессилии доказать свою правоту. Более того, этот довод не является даже сомнительным. 54 аят. Он сказал, «Воистину, вы и ваши отцы пребываете в очевидном заблуждении». Известно, что поступок человека, если только он не является Божьим посланником, не может служить доказательством и примером для подражания. Это особенно важно, когда речь идет об основных постулатах веры и единобожии. Именно поэтому Ибрагим сказал, что многобожники и их родители находились в явном заблуждении. И что может быть большим заблуждением, чем поклонение вымышленным богам и отказ от единобожия? Своими словами Ибрагим подчеркнул, что воззрения его соплеменников не заслуживали того, чтобы люди исповедовали их. А причина этого заключалась в том, что его соплеменники и их предки находились в заблуждении, порочность которого была ясна каждому благоразумному человеку. 55 аят. Они сказали, «Ты принес нам истину, или же ты забавляешься?» Язычники были поражены словами Ибрагима, который начал изобличать безрассудство своих соплеменников и их предков. Они сказали, «Являются ли твои слова сущей правдой, или же ты решил позабавиться над нами и не соображаешь, что говоришь?» Язычники решили, что слова Ибрагима можно объяснить только двумя способами. А причина этого заключалась в том, что они были твердо убеждены, что подобные речи может вести только слабоумный человек, который не осознает того, что говорит. Однако Ибрагим дал им достойный ответ, разъяснив, почему их самих можно считать глупыми и безрассудными людьми. 56 аят. Он сказал, «О нет, ваш Господь, Господь небес и земли, который создал их». «Я же являюсь одним из тех, кто свидетельствует об этом». Он подтвердил свою правоту логическими доводами и доказательствами из пророческих учений. Что касается его логических доводов, то они состояли в том, что абсолютно каждому человеку известно, что Аллах является единственным творцом людей, ангелов, джиннов, животных, небес, земли и всех остальных творений. Это было известно даже язычникам, с которыми препирался Ибрагим. Им было известно, что только Аллах правит своими творениями, тогда как эти творения, и в том числе идолы, которым язычники поклонялись наряду с ним, полностью зависят от него. Разве ж благоразумный человек, который обладает хотя бы крупицей здравого смысла, станет поклоняться творениям, которые не обладают самостоятельной волей, не способны принести пользу или причинить вред, а также не распоряжаются жизнью, смертью или воскрешением? Разве благоразумный человек станет ради них отказываться от поклонения единственному Творцу, правителю и кормильцу? Что же касается доказательств из пророческих учений, то совершенно ясно, что пророки проповедовали и говорили только сущую правду. Одной из форм пророческих проповедей являются принесенные ими свидетельства. И поэтому пророк Ибрагим сказал, что он свидетельствует о том, что Аллах является единственным достойным поклонения божеством, тогда как поклонение всем остальным божествам тщетно и бесполезно. И если не считать свидетельства Аллаха, то чье свидетельство может быть убедительнее свидетельства Божьего посланника, особенно если он является одним из твердых духом посланников и возлюбленным Аллаха? 57 и 58 аяты. Ибрагим подумал: «Клянусь Аллахом, я непременно замыслю хитрость против ваших идолов, когда вы уйдете и отвернетесь». Затем он разнес на куски всех идолов, кроме главного из них, чтобы они могли обратиться к нему. После разъяснения того, что идолы не обладают абсолютно никакой властью, Ибрагим решил на деле продемонстрировать своим соплеменникам бессилие и беспомощность их богов. А для того, чтобы убедить их в этом, он задумал хитрость. Он решил разрушить идолов, когда его соплеменники отправятся на одно из своих празднеств. И однажды, когда они оставили своих идолов без присмотра, он тайком пробрался к ним и разнес их на куски. Идолы его племени находились в одном месте, и он разрушил их всех, кроме главного из них. Этого идола он сохранил, и впоследствии Всевышний Аллах разъяснил причину такого поступка. Здесь следует обратить внимание на один важный момент. Все, что ненавистно Аллаху, нельзя охарактеризовать величественными эпитетами, если этот эпитет не связывается с определенными обстоятельствами. Именно так поступал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда отправлял послания к правителям языческих государств. Он называл их великими государями Персии и Византии, но не называл их просто великими людьми. Вот почему Аллах не называл идола главным, а нарек его главным из идолов. Мусульмане должны обращать внимание на эти тонкости и не должны возвеличивать тех, кого унизил Аллах. Однако разрешается называть их великими в глазах тех, кто их возвеличивает. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что Ибрагим не тронул одного из идолов для того, чтобы предложить своим соплеменникам обратиться к нему за помощью и убедить их в правдивости своих доводов. Он хотел, чтобы они согласились с ним, и опасался того, что они отвернутся от него. 59 аят. Они сказали: «Кто поступил так с нашими богами? Воистину, он является одним из беззаконников». Когда многобожники увидели, какое унижение и бесчестие постигло их божества, они решили, что учинить подобное мог только беззаконник. Они нарекли Ибрагима беззаконником, хотя сами они гораздо больше заслуживали этого эпитета. Он разрушил идолы, но они не ведали о том, что этот поступок был одним из его достоинств и свидетельствовал о его справедливости и приверженности единобожию. Воистину, беззаконником является тот, кто превращает идолов и истуканов в божества. 60 аят. Они сказали: «Мы слышали, как юноша по имени Ибрагим выступал против них». Завидев разрушенные идолы, многобожники вспомнили, что совсем недавно юноша по имени Ибрагим говорил о пороках и недостатках каменных истуканов. Они поняли, что только он был способен разрушить их божества. Возможно также, что некоторые из них слышали, как Ибрагим замышлял хитрость против этих истуканов. 61 аят. «Они сказали, приведите же его пред людские очи, чтобы они могли принести свидетельство». Когда они окончательно установили, что именно Ибрагим разрушил их идолов, они решили, что он должен предстать перед всем народом, дабы каждый человек мог увидеть и услышать его. Они также хотели, чтобы весь народ засвидетельствовал то, что будет с каждым, кто осмелится покуситься на идолов. Это полностью совпадало с планом Ибрагима, потому что он намеревался разъяснить истину перед лицом всего народа. Он желал, чтобы все люди воочию убедились в истине и услышали его доказательства. Так же поступил Муса, когда договаривался с фараоном об условиях состязания. Он сказал: «Сроком для вас будет день украшения, и пусть люди соберутся утром». 20 сура, 59 аят. 62 аят. Они сказали: «О Ибрагим, ты ли поступил таким образом с нашими богами?» Когда народ собрался, люди привели Ибрагима и спросили его, кто разрушил идолов. Фактически этот вопрос означал обвинение. Многобожники хотели знать, почему он разрушил идолов. 63 аят. Он сказал: «Нет, это содеял их старший, вот этот. Спросите их самих, если они способны разговаривать». Ибрагим сказал: «Все не так. Старший идол разрушил всех остальных, потому что разгневался на них, а разгневался он, потому что вы поклонялись им наряду с ним. Он хотел, чтобы вы поклонялись только ему одному». Такими словами Ибрагим пытался донести истину до своих соплеменников. Вот почему далее он предложил им разузнать истину у самих идолов. Он сказал: «Спросите у разрушенных идолов, почему они были разрушены, и спросите у старшего из них, почему он разрушил всех остальных. Если они способны говорить, то они непременно ответят вам. Однако всем нам известно, что они не способны разговаривать, они не обладают даром речи, они не приносят никакой пользы, они не причиняют никакого вреда, они даже не могут защитить себя, когда кто-либо пытается навредить им». 64 и 65 аяты. «Обратившись друг к другу, они сказали: «Воистину, вы сами являетесь беззаконниками». Затем они принялись за свое и сказали: «Ты же знаешь, что они не способны разговаривать». После слов Ибрагима многобожники призадумались. Они прислушались к голосу разума и поняли, что поклонение истуканам является заблуждением. И тогда они признались в том, что поступали несправедливо и приобщали к Аллаху сотоварищей. А это значит, что Ибрагим добился поставленной цели и убедил их в том, что поклонение вымышленным богам является порочным и бесполезным занятием. Однако недолго многобожники пребывали в таком состоянии. Очень скоро они повернули вспять и вернулись в лоно заблуждения. Они сказали ему: «Как ты смеешь насмехаться над нами? Ты велишь нам обратиться за ответом к идолам, хотя тебе прекрасно известно, что они не способны разговаривать». 66 аят. Он сказал: «Неужели вы поклоняетесь вместо Аллаха тому, что ничем не способно помочь или навредить вам?» 67 аят. «Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха! Неужели же вы не образумитесь?» Ибрагим изобличил порочность многобожия на глазах у всего народа и разъяснил людям, что идолы совершенно не заслуживают поклонения. Он сказал: «Неужели вы согласны поклоняться тому, что не способно принести вам пользу или избавить вас от несчастий? Тьфу на вас и на ваших идолов! Что может быть большим заблуждением, чем ваше воззрение? Что может быть более убыточным занятием, чем ваше поклонение? Кто может быть более презренным, чем вы с вашими истуканами? Неужели вы не осознаете своего заблуждения? Вы отказались от здравого смысла и сознательно погрязли в невежестве и заблуждении. А это значит, что даже животные по отношению к вам находятся в более предпочтительном положении». 68 и 69 аяты. Они сказали: «Сожгите его и помогите вашим богам, если вы будете действовать». Мы сказали: «О огонь, стань для Ибрагима прохладой и спасением». Доводы Ибрагима заставили многобожников замолчать, и они поняли, что им не удастся оправдать свои воззрения. Тогда они решили использовать силу и наказать праведного пророка. Они вознамерились подвергнуть его самой страшной казни и предать его огню. Тем самым они надеялись отомстить ему за своих богов и отстоять свои воззрения. Горе им, горе! Они предпочли поклоняться истуканам, которые нуждались в их помощи. Они избрали для себя беспомощных богов. Когда же они бросили возлюбленного Аллаха в огонь, Всевышний Аллах повелел пламени обернуться прохладой и спасением для Ибрагима. Огонь не причинил ему никаких страданий. Более того, он даже не пережил там неприятных ощущений. 70-й аят. «Они хотели навредить ему, но мы сделали так, что они оказались в наибольшем убытке». Многобожники вознамерились сжечь Божьего посланника, но получилось так, что они оказались в величайшем убытке как при жизни на земле, так и после смерти. Что же касается возлюбленного Аллаха Ибрагима и его последователей, то они оказались в числе преуспевших. Аят 71. «Мы спасли его и Лута и привели их на землю, которую мы сделали благословенной для миров». Из соплеменников Ибрагима его последователем стал только Лут. Некоторые источники утверждают, что он был племянником Ибрагима. Он покинул своих соплеменников, которые проживали в Вавилоне, что находился на земле Ирака. Аллах спас его и привел на благословенную землю Шама. О благодати этой земли свидетельствует уже один тот факт, что там проживали многие Божьи пророки. Аллах пожелал, чтобы именно туда переселился его возлюбленный Ибрагим. Там также находится одна из трех священных мечетей, мечеть Аль-Акса. Аят 72. «Мы даровали ему Исхака, а вдобавок Якуба, и сделали их всех праведниками». После того, как Ибрагим расстался со своим народом, Всевышний Аллах одарил его сыном Исхаком и внуком Якубом. Примечательно, что его дети родились, когда он достиг преклонных лет, а его жена считалась бесплодной. И, несмотря на это, ангелы принесли ему благую весть о скором рождении сына Исхака. Впоследствии у Исхака родился сын Якуб, которого прозвали Исраилом, который стал прародителем великой нации. Другим сыном Ибрагима был Исмаил, который также стал прародителем великого арабского народа. И именно этот народ породил господина всех людей, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Аят 73. «Мы сделали их вождями, которые по нашему велению указывали на прямой путь». «Мы внушили им вершить добрые дела, совершать намаз и выплачивать закят, и они поклонялись нам». Ибрагим, Исхак, Якуб – все они были благочестивыми праведниками, потому что выполняли свои обязанности перед Аллахом и перед его рабами. Их благочестие также выражалось в том, что Аллах сделал их вождями, которые по его воле наставляли людей на прямой путь». Если Аллах желает одарить человека величайшей милостью, то Он делает его вождем, который ведет за собой праведников по прямому пути. А добиться этого можно только благодаря терпению и твердой вере в знамения Аллаха. Всевышний подчеркнул, что они вели людей по его велению. Это означает, что они проповедовали религию Аллаха, а не потакали своим желаниям. Они поступали в соответствии с волей Аллаха, призывали людей обратиться в его религию и стремились снискать его благоволение. И пока человек не станет проповедовать волю Аллаха, его нельзя называть праведным вождем или образцом для подражания. Такие люди не только сами совершают благодеяния, но и призывают к этому окружающих. Это относится абсолютно ко всем праведным поступкам, совершая которые человек выполняет свои обязанности перед Аллахом и перед творениями. Из этих благодеяний Всевышний Аллах особо выделил намаз и закят, что является примером включения частного в общее. Это также свидетельствует о важности этих двух обрядов поклонения. Всякий, кто выполняет эти обряды надлежащим образом, исправно исповедует религию Аллаха. А всякий, кто допускает упущение при отправлении этих обрядов, в еще большей степени пренебрегает остальными религиозными предписаниями. Кроме того, намаз является самым прекрасным поступком, совершая который человек исполняет свой долг перед Аллахом. А закят является самым прекрасным поступком, посредством которого человек делает добро творением. Всевышний также подчеркнул, что они никогда не переставали поклоняться Аллаху сердцем, устами и телом. Они проводили в поклонении большую часть своего времени, благодаря чему поклонение Аллаху стало их неотъемлемым качеством. Воистину, их эпитетом стало то, что Аллах повелел совершать своим творением и ради чего Он сотворил их. Аят 74. «Помяни также Лута, которому мы даровали власть, и знание, и которого мы спасли от селения, жители которого совершали отвратительные поступки. Воистину, они были злодеями и нечестивцами». Аллах похвалил своего посланника Лута за то, что он обладал глубокими познаниями в области религии и умел рассудить людей по справедливости. Аллах отправил его проповедовать истину среди его соплеменников, призвать их к поклонению одному Аллаху и удержать их от мерзкого греха, который они совершали. Он долго призывал своих соплеменников уверовать, однако они отказались ответить на его призыв. Тогда Аллах перевернул их поселение вверх дном и уничтожил всех неверующих от первого до последнего. Воистину, они были грешниками и нечестивцами. Они отвергли проповедника истины и пригрозили выгнать его из города. Но Аллах спас пророка Лута вместе с его семейством и повелел им покинуть город под покровом ночи и удалиться подальше от него. Они выполнили это повеление и спаслись. И это было великой милостью Господа по отношению к ним. Аят 75. «Мы ввели его в нашу милость, поскольку он был одним из праведников». Всякий, кому удается оказаться в сене Божьей милости, оказывается защищен от любых напастей. Такие люди обретают счастье и добро, познают радость и благополучие, а также удостаиваются похвалы. Пророк Лут заслужил это, потому что он был благочестивым праведником. Его поступки были правильными и чистыми. Если он допускал ошибки, то Аллах непременно исправлял его. Воистину, праведность и благочестие помогают рабу оказаться в сине Божьей милости, тогда как испорченность лишает человека этой милости и добра. Безусловно, самыми праведными людьми были Божьи пророки, и поэтому Аллах охарактеризовал их такими славными эпитетами. Тут уместно вспомнить, что пророк Сулейман воззвал к Аллаху со словами: «Введи меня по своей милости в число своих праведных рабов». 27 сура, 19 аят. Аят 76. «Помяни также Нуха, который воззвал еще раньше. Мы ответили на его мольбу и спасли его и его семью от великой скорби». «О Мухаммад! Помяни добрым словом нашего раба и посланника Нуха. Аллах отправил его проповедовать истину среди его соплеменников, и он оставался среди них 1000 лет без 50 годов. Он призывал их к поклонению одному Аллаху и удерживал от многобожия. Он говорил и снова возвращался к сказанному. Он проповедовал днем и ночью, всенародно и тайком. Но впоследствии он понял, что проповеди и увещевания — не приносит его соплеменникам никакой пользы. Вот тогда он обратился к Аллаху с мольбой и сказал: «Господи, не оставь на земле ни одного неверующего жителя. Если ты оставишь их, они введут в заблуждение твоих рабов и породят только грешных неверующих». 71 сура, 26 и 27 аяты. Аят 77. «Мы помогли ему в борьбе против людей, которые считали ложью наши знамения. Они были злодеями, и мы потопили их всех». Аллах внял его мольбе и потопил его неверующих соплеменников. Никто из них не остался в живых, и только Нух вместе со своими домочадцами и уверовавшими сторонниками спаслись в переполненном ковчеге. Потомки Нуха остались в живых, и Аллах помог им одержать верх над теми, кто некогда насмехался над ними. Аят 78. «Помяни также Давуда и Сулеймана, которые судили о Ниве, потравленной ночью чужими овцами. мы были свидетелями их суда. О Мухаммед, помяни также добрым словом двух благородных пророков, Давуда и Сулеймана. Аллах одарил их безграничным знанием и умением принимать правильные решения. Однажды к ним обратился с жалобой хозяин Нивы, потравленный чужими овцами. Выяснилось, что ночью чужие овцы забрели в его сад и потравили его Ниву. И тогда Давуд решил, что овцы должны перейти хозяину Нивы, потому что их хозяева допустили упущение и должны были понести наказание. Однако правильное решение пришло на ум Сулейману. Он решил, что хозяин сада должен получить стадо овец во временное пользование и пользоваться молоком и шерстью животных до тех пор, пока хозяева овец не приведут его сад в прежний вид, после чего каждый из них должен получить свое имущество обратно. Это решение свидетельствовало о том, что Сулейман был рассудительным и проницательным человеком. Поэтому далее Всевышний сказал, аят 79. «Мы помогли Сулейману разобраться в этом и даровали им обоим власть и знания. Мы подчинили горы и птиц для того, чтобы они славили нас вместе с Даудом. Мы это сделали». Аллах помог Сулейману правильно разобраться именно в этом вопросе, однако это никоим образом не свидетельствует о том, что все остальные решения пророка Дауда были несовершенными. Именно поэтому Аллах поведал о том, что каждому из них были дарованы знания и умение выносить правильные решения. Все это свидетельствует о том, что правитель должен принимать правильные решения, но может ошибаться. Однако он не заслуживает порицания за допущенные ошибки, если старался найти истину. Затем Всевышний Аллах более подробно поведал о достоинствах, которыми обладал каждый из двух пророков. Давуд был одним из самых набожных рабов Аллаха и часто поминал, восхвалял и возвеличивал своего Господа. Аллах одарил его прекрасным и нежным голосом, которого не удостаивался ни один другой человек. И когда он восхвалял или возвеличивал Аллаха, даже горы, птицы и животные вторили ему. Воистину, это было проявлением Божьей милости по отношению к этому пророку. Аят 80. «Мы научили его изготовлять для вас кольчуги, чтобы они предохраняли вас от причиняемого вами вреда. Но разве вы благодарны?» Аллах также обучил Дауда тому, как следует изготовлять кольчуги. Благодаря этому он стал первым человеком, который изготавливал кольчуги. А последующие поколения научились этому искусству у него. Аллах также обучил его тому, как ковать железо и как соединять кольца друг с другом. Это приносило людям огромную пользу, потому что кольчуги предохраняли воинов во время сражений. Но разве люди благодарны Аллаху за многочисленные милости, которыми Он почтил их посредством своего раба Дауда? Всевышний сказал, «Он устроил для вас убежище в горах, сотворил для вас одеяния, которые оберегают вас от жары, и доспехи, которые защищают вас от причиняемого вами вреда. Так Он доводит до конца свою милость к вам. Быть может, вы станете мусульманами». 16 сура, 81 аят. Существует мнение, что Аллах обучил Дауда изготавливать кольчуги и сделал для него железо ковким совершенно необычайным образом. Комментаторы считали, что Дауд не нуждался в нагревании железа на огне, потому что в его руках оно было подобно тесту или глине. Согласно другому толкованию, Аллах научил его изготавливать кольчуги обычным образом, который хорошо известен в наши дни. А это значит, что он был обучен тому, как можно раскалить или расплавить металл. Это толкование представляется наиболее очевидным, потому что Аллах назвал его своей милостью по отношению ко всем рабам и повелел людям благодарить его за эту милость. Если бы искусство, которому был обучен Дауд, не досталось в наследие остальным людям, то Аллах не назвал бы его милостью по отношению ко всему человечеству. И в этом случае Аллах также не упомянул бы о той пользе, которую железные кольчуги приносят людям. Трудно представить, что в этом откровении речь идет только о кольчугах, изготовленных Даудом. А это значит, что Аллах упомянул о кольчугах в целом. Толкователи, которые отдают предпочтение первому мнению, опираются исключительно на коранический аят о том, что Аллах сделал для Дауда железо ковким. Однако эти слова не означают того, что железо становится ковким вопреки земным законам. А лучше всего об этом известно Аллаху.